Хорошо. Продолжаем читать беседу царя Ними с 9 старцами, которые пожаловали к нему на жертвенные таинства. Глава 3, 11 книги Шримад-Бхагаватам. Она называется «Освобождение от зримого обмана». Итак, царь расспрашивает их, в чем причина того, что живое существо находится в обмане. В предыдущей главе частично они отвечают. Они говорят, что причиной всему желание. В Бхагавад-гите Кришна то же самое говорит, называя желание словом похоть, хотение. Похоть, значит, хотение. Ну, здесь старцы добавляют, что это не просто само по себе желание, а желание обладать, что когда мы произносим слово «желание», то это всегда желание обладать. Просто второе слово мы опускаем для краткости. Желание – это есть желание обладать. Если есть желание обладать, чем бы то ни было, из него рождается такая вещь, как восприятие. Желание обладать порождает восприятие. Восприятие происходит слово «приятное». То есть, когда мы мир делим на приятное и неприятное, а восприятие, мы воспринимаем что-то как предмет обладания или нечто приятное. Из восприятия рождается влияние. Мы как бы вливаемся, это есть то самое воплощение или влияние, когда зримая природа на нас влияет, она как бы вливается в нас. И мы начинаем воспринимать зримую природу, ну, в частности, собственную телесную оболочку, собой воспринимать их как нечто, чем я сам являюсь. И это уже есть тот самый обман, о котором спрашивает царь. Сначала идет желание, потом идет восприятие. Из восприятия рождается влияние. А влияние – это есть обман. Если нет влияния, то ты не бываешь обманут. Итак, царь спрашивает. Царь сказал: «О почтенные, поведайте мне о природе обмана, коим Вседержитель смущает своих тварей и пред коим бессильны даже могущественные йоги-кудесники». Имеется в виду йоги, которые стяжали 8 могуществ или ситх. И царь говорит, что даже они бессильны перед влиянием, перед обманом. «Да не смолкнут вовеки ваши уста, медом ваших речей невозможно присытиться. Слово о Боге и рабах его – суть единственное лекарство для смертного, терзаемого тройственной мукою». Тройственная мука – это 3 страдания, или 3 вида страданий – это которые доставляют нам высшие силы, звезды. Это те, которые доставляют нам ближние. И страдания в голове. 3 вида страданий. От хидайвика, то есть от богов, от хипхаутика, от пхут, от живых существ, и от атмика, от самого себя, от своего ума. Антарикша – это один из девяти, есть все девять будут отвечать. Итак, Антарикша берет эстафету. Антарикша отвечал: «О, могучий царь, выделив из своей природы множественные стихии, Вседержитель облачил в них сознательных существ. Так получились виды жизни, низшие и высшие, коим дано погрязать в делах мира ради мимолетных удовольствий и искать высшей свободы». Итак, здесь вкратце Антарикша двумя мазками пересказывает, по сути, начало до середины, всю третью книгу Шримад-Бхагавата. И говорит, что Всевышний, ну, или некое высшее начало, из своей природы или из своей сварупы выделяет разные стихии или разные плотности колебания. Стихия, она, или природа, она едина, вещество, но оно колеблется на разных частотах в разных областях. И вот это вот колебание единого вещества мы воспринимаем как отдельные стихии. Этих стихий 8, кто-то называет 4, кто-то 5, кто-то 8. Кто-то 11, кто-то 15, 16, ну, максимально 24 стихии. Вот замешав их в разные пропорции, мы создаем для себя тело, с которым потом себя облачаем. И с помощью этого тела, поскольку у нас есть желание обладать, мы пытаемся завладеть еще большими стихиями. То есть наше тело – это есть сочетание, ну, пусть будет 16 стихий, да? У нас есть 16 стихий, но мы хотим еще больше. То есть у нас есть уже, допустим, стихия Земля. Земля включает в себя дерево, собственно, глина, всевозможные металлы и производные из всего этого, то есть некое, нечто твердое. Оно уже у нас есть в теле, но мы хотим еще большего, мы хотим расширить обладание. Нам тела собственного недостаточно. Мы хотим, чтобы у нас было много еще глины в виде кирпичей, из которых можно дом построить. Еще больше металла, тех металлов, которых у нас в теле есть, их недостаточно. Что мы принимаем? Витамины, железо, что там еще всякие, да? Металлы. Вот мы хотим металлы в виде слитков, таких вот слитков блестящих, белесого или желтоватого цвета. Мы хотим больше воды, мы хотим больше огня, мы хотим больше жидкости. Нам телесного не хватает. Есть еще и стихия ум, манас. Она тоже у нас есть. Она также есть и во Вселенной. Но мы хотим еще больше. Этой стихии нам собственной не хватает, поэтому мы покупаем криптовалюту. А криптовалюта, она, в отличие от золота, она не существует в физическом мире. А если золотой клюкой можно отбиться от стаи волков, то криптовалютой отбиться от стаи волков нельзя, они просто не понимают, что это такое. Ты, например, говоришь диким зверям: у тебя 3 биткоина. Они даже этого не поймут, потому что биткоины существуют только в уме. А вот если ты из стаи человеков скажешь, у тебя 3 биткоина, они сразу затрепещут. Кто-то из них захочет это умственное состояние, которое называется «у меня есть биткоины», перетащить к себе, чтобы они могли то же самое говорить. Просто так они не могут, им недостаточно. Им надо иметь такую уверенность, чтобы слово «у меня есть 3 биткоина» влияло на других людей. Например, если вы говорите «у меня 1000 биткоинов», вот этим сотрясанием воздуха вы никого не впечатлите. А если Павел Дуров говорит, все-таки ничего себе. Ну, то есть тут важно сказать с достаточной мерой убедительности. Ну и полежать, конечно, в бочке со льдом. Итак, продолжаем читать, что же Антарикша, один из 9 старцев, объясняет насчет обмана. Выделив из своей природы множественные стихии, Вседержитель облачил в них сознательных существ. Так получились виды жизни, низшие и высшие, коим дано погрязать в дела мира ради мимолетных удовольствий или искать высшей свободы. Антарикша говорит, что тело одновременно может быть и средством самопорабощения, и средством освобождения. Главное, как его использовать. Здесь он ставит извечную дилемму философскую. Если ты одержал победу над собой, ты проиграл или выиграл? И не дает ответа. А Кришна в Бхагавад-гите говорит: подчини себе себя. И, пожалуйста, как хочешь, так и понимай. Господь в облике мирового духа присутствует во всех живых тварях, приводя в движение их ум и чувства, принуждая испытывать 3 состояния вещественной природы. Очень важный текст для пытающегося постичь механизм окружающего мира. У нас есть чувства, как мы до этого говорили, что существует такая вещь, как восприятие. Мы воспринимаем, после этого мы впадаем в обман или попадаем под влияние. Без восприятия мы не можем попасть под влияние или очароваться окружающим миром. Но восприятие, оно должно иметь орудие восприятия. Мы не можем ничего воспринимать, если у нас нет орудия восприятия. Это те самые органы восприятия. Глаза, нос, уши, язык, кожа. Это орудие восприятия. Вот здесь вот мудрец говорит, что даже имея орудие восприятия, ты не можешь воспринимать, то есть само восприятие невозможно, если некая сила не дозволяет тебе воспринимать. То есть если не включается сила восприятия. И эта сила восприятия не сила понимания, а пока что сила восприятия. И есть те самые силы природы или боги, которыми управляет Всевышний, который говорит, вот этому существу ты можешь дать силу восприятия носом. И сразу он может нюхать. А потом он говорит, или бог, конкретный бог, бог восприятия, говорит, ну вот теперь я у тебя силу восприятия обоняния отбираю, и ты Вдыхаешь, но ничего не чувствуешь. Так действует любой орган восприятия. Зрение, слух, обоняние, вкус и так далее. То есть вот есть вот эта вот неуловимая вещь, как сила восприятия. Помимо органов должна быть еще и сила восприятия. И она дается мировым духом, как здесь говорит мудрец. Ну, через посредство сил природы, которые тоже персонифицированы, и в разных культурах их называют полубогами, небожителями, просто богами. Это вот те самые 8 главных богов. Чем отличаются эти силы между собой, силы восприятия? Тем, что объемом, тем, что одно чувство, оно может испытывать 5 восприятий, другое чувство 4, третье чувство 3, четвертое 2 и последнее только одно восприятие. То есть кожей мы можем прикасаться, мы можем слышать, мы можем ощущать вкус, глазами мы можем видеть огонь. Ну, в общем, в третьей книге описано, как чем отличаются органы восприятия. Они просто в конкретном диапазоне работают, но еще и захватывают другие органы восприятия. Земля несет в себе 5 ощущений. Запах, цвет, звук, тактильные ощущения и вкус, да? Вот. Итак, когда сознательное существо потребляет свои чувства для испытания 3 свойств вещества, оно неизбежно мнит себя частью вещества и облачается в плоть, кое есть великий обман. Обман то, что мы считаем, что у нас есть плоть. То есть вот эти самые стихии, побуждаемые желанием обладать, сознательное существо трудится неустанно и скитается по просторам мироздания, дабы вкушать сладкие и горькие плоды своих дел. Рождаясь во плоти, умирая и снова рождаясь, живое существо бежит от одних несчастий, дабы навлечь на себя новые. Печаль и тревога – вот неизменные спутники души от сотворения мира до самого его конца. Все созданное обречено быть порушенным. Неумолим Господь в его облике времени. В назначенный срок распадаются стихии, и мироздание переходит в непроявленность. В конце 12 книги под занавес блаженный Шука рассказывает, что конец света – это, собственно, переход из проявленного в непроявленное. Но, по сути дела, никогда света, то есть никогда мира и не сотворялось, потому что переход из непроявленного в проявленное – это все в уме, это все воображаемое. И когда проявленное переходит в непроявленное, то ничего, собственно, и не происходит. А это просто некое состояние ума, некое понимание, что все и есть непроявленное. И Парикшит спрашивает, как так? Как вот этого разве всего нет? Оно что, непроявленное, мне всего лишь кажется? И Шукадева говорит, да, существует 4 вида конца света или 4 понимания мании непроявленности. То есть конец света, он бывает четырех видов. Это когда отдельное живое существо умирает, ну, в очередной раз. Когда то, что ему кажется его собственным телом или сформированными стихиями, вдруг перестает это казаться. Вдруг как? Ему кажется, что у него, оказывается, нет земли, воды, огня, воздуха. Это было все наваждение. Это называется конкретная сиюминутная смерть. Бывает, когда это кажется целой группе обитателей одновременно. Это такой групповой обман. Это называется конец... Это происходит в конце каждой Кали-юги. Живые существа думают, что только вот они на Земле, вернее, в одной ее части обитают. И им кажется, что вот наступил конец света. Там, цунами какой-нибудь, или лесной пожар, или еще что-то такое. В общем, когда целая группа живых существ воспринимает это как распад стихий. Также существует конец Вселенной, когда отдельный вот этот брахманда или вот этот полый шар вселенский лопается. Тогда все обитатели конкретного пузыря воспринимают это как разрушение стихий. И они все говорят: о, какой ужас, какой ужас. Наступает конец света. В живых остаются только те, кто успел подняться до верхушки этой брахманды, до верхушки этого шара. Это уровень, это ярус Махарлока, по-моему, да? Или Тапалока. В общем, там, где обитает полярная звезда Тхрува. И, наконец, четвертый конец света, всеобщий конец света, когда все пузыри лопаются, там уже спрятаться негде. Если ты не обрел освобождение, если ты не устроил себе личный конец света, когда ты силой сознания не осознал силой разума не осознал, что никогда никакого творения не происходило. Это лишь умственное нагромождение. Никогда стихии не образовывались. Это тебе просто показалось. Не существует ни земли, ни воды, ни огня, ни ума, ни восприятий. Ничего не существует. Это лишь было наваждение. Вот если до всеобщего схлопывания ты этого не осознал, ты опять воспринимаешь как конец света, как некое ужасное, что Вселенная рушится. И когда все живые существа погружаются в нутро Бога, и когда Бог снова желает, когда Он выдыхает, то эти все живые существа снова получают свое место в одной из этих брахманд или в одном из этих пузырей вселенских. Ну и дальше начинают рождаться, умирать. Все повторяется на круги своя. Так. За 100 лет перед концом света на Земле, это вторичный конец света, этот второго типа. За 100 лет перед концом света на Земле воцаряется засуха. Солнце жаром своим терзает обитателей всех трех миров. Пламя, что вырывается из уст вселенского змея Санкаршины, охватывает низший ярус вселенной Паталу и, раздуваемый могучими ветрами, устремляется ввысь к вершинам мироздания, пожирая все и вся на своем пути. Затем разверзаются небеса, и Индрова туча, Самвартака, изливается на землю нескончаемым ливнем, струи которого толсты в обхвате, как вековые деревья. Это та самая Самвартака, из которой Индра проливал ливни на землю, на Кришну, когда Кришну держал левой рукой холм Говардхану. Индра решил устроить потоп, конец света раньше времени. Затем Творец, Брахма, кто есть сущность Вселенной, оставляет свою плоть и переходит в непроявленный облик. Так, это значит третий конец света, когда вся Вселенная умирает. Не только Бхара-Таварш, не только Земля. Затем Творец, кто есть сущность Вселенной, оставляет свою плоть и переходит в непроявленный облик, подобно тому, как огонь после пожара переходит в невидимое состояние. Когда пожар переходит в жар. Пожар – это видимое состояние жара. Твердь, лишенная ветрами главного своего свойства – запаха, обращается в воду. Вот всемирный потоп. Вода, лишенная вкуса, становится огнем. Огонь, лишенный жара, уходит во тьму и превращается в воздух. Воздух, обездвиженный и потому переставший быть осязаемым, сливается с пространством. Пространство, лишенное времени, в отсутствии предметов, ощущений в нем, растворяется в самости бездействующего наблюдателя. А, это общее понятие конец света. Это может быть индивидуальный конец света, это может быть земной конец света и вселенский. Так что, значит, этот мудрец Антарикша, он в целом концепцию конца света рассказывает, когда грубая стихия поглощается менее грубой, та, в свою очередь, еще менее грубой, пока все не, все не становится небом или пространством. А когда в пространстве нет земли, воды, огня, воздуха, то есть нет предметов, тогда и пространство перестает быть предметом восприятия. Вот это вот пространство – это одна из категорий, как греки называли. Мы все понимаем, что такое пространство, но мы не можем дать ему определение. Но здесь вот говорится, описывается, что значит это пространство. Вернее, по каким признакам оно нами воспринимается. А по тому, что в нем находятся предметы. Когда предметов нет, сама концепция, само понятие пространства растворяется в уме. Ум не может зацепиться, да, за эту категорию пространства. А если нет пространства, то и нет времени. Это еще одна категория. Ум тоже не может зацепиться ни за время, ни пространство. И ум становится бессилен, и он растворяется в разуме. Разум... Чем разум отличается от ума? Разум может подумать об уме. Ум не может подумать о разуме. Когда ум не может ухватить образа, то мы начинаем думать, ну, на самом деле разуметь, но пусть будет думать. Мы начинаем думать, а как это я не могу ни о чем помыслить? Вот эта сама мысль о мысли, это и есть работа разума. Чем разум отличается от ума? Разум думает о уме. Ум не может подумать о разуме. Когда разум не может подумать об уме, он растворяется во мне. Вот эта атма начинает воспринимать себя. Этого можно добиться путем неделания, путем воздержания и путем сосредоточения. Вот это есть высшая цель йоги. Это восприятие себя. Вот в йоге говорится, избавься от желаний, тогда ты сможешь себя воспринимать, потому что желания и создают то, что мы воспринимаем, или создают то, что нам нравится или не нравится. Такая вот, такая техническая уловка. не имей желаний, тогда ты увидишь самого себя, сможешь себя воспринимать. Так. Итак, у нас пространство, лишенное времени, в отсутствии предметов ощущения, растворяется в самости бездействующего. Тут наблюдатель. Наблюдатель может быть и Бог. Если мы говорим о всеобщем конце света, то все, что вот сейчас было описано, это применимо к Богу. Именно в этом, в этой параматме или сверх-я все оно растворяется. Но есть локальный конец света, который мы переживаем из жизни в жизнь. То есть мы говорим, это смерть. Все то же самое, только происходит индивидуально с каждым. Огонь, лишенный жара, уходит во тьму, превращается в воздух. Воздух, обездвиженный, сливается с пространством. Пространство, лишенное времени, в отсутствии предметов, растворяется в самости, в нас самих. И мы, как пузырик, лопаемся на поверхности Боржоми. Самоощущение и рассудок исчезает в деятельной самости, из кои они некогда произошли. Ум с силами природы, с восприятием, да? Ум с силами природы исчезает в просветленной самости, затем самое самость с качествами природы, это раджас, тамас и сатва, растворяется в первичном единообразном веществе, в прадхане. Все это растворяется. «Я рассказал тебе, государь, об осязаемой обманчивой силе Всевышнего, сущей в трех состояниях – творчество, сохранение и разрушение. О чем еще ты желаешь слышать?» Так, царь спрашивает, что такое обман? Вот Антарикша отвечает, обман – это... это восприятие или влияние, порожденное твоим собственным желанием обладать. Если нет желания обладать, ты не подвержен влиянию, то есть обману. Обман и влияние – это одно и то же. Майя, санскрит, еще означает влияние. Я – это растворение. Вот, нараяна, да? Нара – это... личность, яна – это полость, заполненная чем-то. Нараяна буквально означает тот, кто возлежит в водах, ну или в жиже, вот в этой, вот, в океане. Нара – яна. Я – это санскритский глагол, означает емкость. А майя означает... Ма – это с точкой, это «не», такое сильное «не». Есть «на», это когда оно есть, но не здесь, а есть «ма», и этого вообще нигде нет. Там в санскрите два отрицания. Вот майя означает вот этой полости, вот этого я, его вообще не существует, вот этой жижи. Но ты воспринимаешь, что это есть. Это есть обман или влияние. Влияет, значит, что такое влияние? Это влился куда-то. Вот ты никуда не вливался, майя не существует, но тебе кажется, что это произошло. Так, я рассказал тебе, государь, об осязаемой обманчивой силе Всевышнего, сущей в трех ее состояниях – творчество, сохранение и разрушение. Царь спросил, о мудрецы, расскажите, как простому мирянину найти спасение в море страстей, вот в этой майе, в этом полости или океан. Как простому мирянину спастись... найти спасение в море страстей, если даже стойкие затворники очаровываются зримым обманом. Прабудха отвечал: приняв мужские и женские обличия, души вступают друг с другом в соитие в надежде скрасить радостью тоску и печаль бытия. Но надеждам их не суждено сбываться. Вот здесь Прабудха отвечает на все вопросы людей, которые идут к семейным психологам. Прабудха говорит, что мы соединяемся для того, чтобы восполнить полости нашего «я» кем-то. Здесь он говорит так. Вступают в соитие друг с другом в надежде скрасить радостью, тоску и печаль бытия. То есть мы существуем, и мы знаем, что мы существуем, потому что мы испытываем печаль и тоску. Если бы не было так устроен мир, что если бы у нас не было печали и тоски, мы бы не ощущали собственного бытия. Вот для того, чтобы ощутить собственное бытие, мы вынуждены печалиться и тосковать. Но нам не нравится печалиться и тосковать, но нам нравится быть. И вот чтобы и мы лелеем себя иллюзией, что мы можем быть, не печалясь и не тоскуя. Нам это не нравится. И вот чтобы искоренить печаль и тоску, мы вступаем с кем-то в союз в надежде, что эту печаль и тоску они заменят собой, и мы при этом будем существовать, продолжим существовать. Но надеждам не суждено сбыться, потому что когда соединяются два живых существа, то они приумножают печаль и тоску, а не вытесняют ее друг у друга. Так говорит Прабудха, первый семейный психолог. Но сам по себе позыв, а он верный. Если мы печаль и тоску вытесняем Всевышним, если мы с ним пытаемся вступить в соитие, тогда мы не перестаем существовать, и при этом он вытесняет у нас печаль и тоску. Но мы пытаемся друг в друге это сделать. Так. Так, давайте мы еще пару стихов. Нет, давайте мы на этом прервемся. Она большая глава, почти 60. Мы на 19 стихе остановились. Вот это вот беседа царя Ними и девяти старцев. Она называется мифологической или легендарной. На нее часто ссылаются. И некоторые стихи эти, они всплывают как цитаты из какой-то Упанишады. Я сейчас не помню. Ее прям разобрали на Упанишады, эту беседу. Потому что они, девять старцев, они правильно отвечают на правильные вопросы. Царь Ними не стал ходить вокруг да около, стал прямо говорить, что есть обман, что есть, как, что есть Абхидея, путь избавления от обмана, как устроен обман, почему и для чего. Да? Три, в этих главах три философские вопроса. Что, как и зачем или почему. Вот мы сегодня читали, как он устроен, этот обман, и почему. Потому что мы имеем желание обладать, поэтому появляется обман. Обман исчезает только когда мы не имеем желания. А способов не иметь желания есть несколько. Есть гьяна, есть бхакти, есть йога, есть карма. И все эти три способа в этой беседе упоминаются мудрецами, но сам Ними вначале говорит, что я бы хотел услышать об играх Всевышнего и его возлюбленных преданных. Вот этот вот способ слушания о Боге шраваном царь считает самым лучшим способом избавления от обмана. Хари Кришна, ну завтра мы продолжим. Вообще, 11-я книга, она очень перегружена смыслами, в хорошем смысле. Идет такая подготовка к Удхава-гите. Кришна с Удхавой беседует почти всю 11-ю книгу, но вначале идет такое как бы вступление, это учение этих 9 старцев. Она чрезвычайно философская книга, 11-я книга. Так, у нас есть вопросы. У нас есть вопросы. Так. Назар спрашивает, это еще вчера, да, был? Дандават Махарадж. А кто на самом деле кого пленит? Душа Господа или Господь душу? Если душа предается Всевышнему и не ищет у него ничего, кроме самого его, это действительно его пленит. Ну, по крайней мере, вызывает удивление, вызывает любопытство, это точно. Но представьте себе самый богатый человек встречается с самым бедным нищим, а нищим ему ничего не надо. От богатого он говорит, я вот просто вот хочу быть с тобой. Вот ты мне вот нравишься, мне твоего ничего не надо. И богатого это очень привлекает. Обладающий всеми богатствами в санскрите звучит как Бхагаван или Бог. Вот, может быть, русское Бог от слова богатство. Бхагаван. Он пленится душою, нищий духом, когда душа ничего не мыслит собственным, но хочет лишь Всевышнего, но ничего от него, то Господь пленится такой душой. Это происходит взаимное пленение. В этом в конце об этом иллюстрирует Анти-лила в читании Чаритамриты, как раз о взаимном пленении. Ну и этому посвящена вся Брихат Бхагаватамрита, посвящена взаимному пленению, что и Господь ищет душу, и душа ищет Господа, но душа, не оскверненная корыстью. У Шридхара Махараджи есть цикл лекций, который сложен в книгу «Любовный поиск потерянного слуги». «Loving Search of the Lost Servant». Ну и сама Брихат Бхагаватамрита, как продолжение Шримад Бхагаватам, тоже об этом говорит, что в точке высшего соития между душой и Богом. Непонятно, кто, кто кого влечет. Бог душу или душа Бога. Хари Кришна. Вот Брихат Бхагаватам где-то заканчивается тем, что душа и Кришна теряют сознание, теряют, попадают в обморок, падают в обморок в объятиях друг друга. Брихат Бхагаватам же так и называется «Прогулка души со своим возлюбленным». Да? Или что-то такое? Прогулка? Нет? Ну, дескать, они гуляют друг с другом. Кто там название это придумывал? Так, хорошо. Следующий вопрос от Александра Задорожного. А? А, похождение. Похождение, да, да. Похождение имеет двоякий смысл. Гуляние. Вот душа гулящая в разных смыслах. И Господь тоже гулящий в разных смыслах. Вот две гулящих особы наконец встречают друг друга. Это вот любовное похождение души со своим возлюбленным. Так, Александр Задорожный спрашивает. Считается ли, что понимание в детстве, в подростковом возрасте, кем я хочу быть, считается ли, что понимание... А, может, тут с большой буквы это относится к первым строчкам. Так, считается ли, что понимание в детстве, кем я хочу быть, может относиться к дхарме? Мол, в детстве я хотел быть актером, а стал сварщиком. Сварщикам нравится работать, но иногда мысли про актера появляются. Да, вопрос понятен. Надеюсь, что вопрос понятен. Да. То есть эти бессознательные позывы, кем... Кем бы стать, свидетельствует о нашей дхарме. Интересный вопрос. Наверное, да. Когда ребенок еще не обременен нравоучениями родителей. Когда папа, будучи зубным врачом, говорит, ты должен быть зубным врачом. Или мама, которая не стала актрисой или балериной, но всю жизнь мечтала, хочет, чтобы ее мечты воплотились в ее дочке. И мы под влиянием родителей или влиянием окружающего мира выбираем не то жизненное занятие, которому бы... которому мы тяготимся, не будучи еще обремененными. Наверное, да. Наверное, так и есть. Вот чтобы не гадать, ну, вообще в ведической традиции считается, что душа рождается в таком окружении, в котором ей легче исполнить свое предназначение, ну или выбрать профессию, выбрать род занятий. Речь идет, конечно, только о человеческих существах, потому что дхарма – это привилегия человека. Карма, дхарма – что еще? Мокша и... Что еще? В буддизме 4 постулата. Карма, дхарма, освобождение. Забыл еще третье. Это все свойства человеческой жизни. Ни животные, ни боги не творят карму, не исполняют дхарму и не пытаются освободиться. Это только может человек делать. Но в ведической традиции душа рождалась в человеческом облике, и окружение уже намекало ей на ее род деятельности. Например, ты рождался в семье сварщика, значит, ты и будешь сварщиком. Ну, дескать, твоя карма, твоя судьба распорядилась так, что в этом рождении тебе не нужно, что в очередном рождении тебе не нужно размышлять, кем бы стать, а судьба уже тебе намекает. Родился в семье сварщика, значит, будь сварщиком. Но, как говорится, в Кали-югу все эти ведические законы, все эти закономерности, правила, они рушатся. Ты можешь родиться в семье разбойника, а стать прокурором или адвокатом. Или наоборот, родиться в семье законника, а стать преступником. И так далее. Родиться в семье священника, а стать наемным убийцей. Почему так? Потому что в Кали-югу жизнь человека скоротечна, и род деятельности очень меняется. Ну, даже в средние века сапожник передавал свое искусство своему сыну, тот своему сыну. И могло пройти там несколько столетий, и это были все сапожники, там, или все юристы, или сенаторы. Но в Кали-югу, с ходом Кали-юги, профессии человеческие, они не длятся по несколько сот лет. Сейчас вообще профессия длится несколько лет. То, что в начале нулевых было вполне себе профессией, сейчас такой даже профессии нет. Не то, что ты можешь ее передать своему сыну, а ты уже сам ее потерял эту профессию. Особенно вот сейчас везде искусственный интеллект. Это признак Кали-юги, когда, как мы начинаем в Бхагаватам, что в Кали-югу человек лишается разума. Вот там не договаривается, но, наверное, подразумевается. Но на смену потерянному разуму приходит искусственный разум. Человек теперь сдает экзамен не преподавателю, а какому-то искусственному разуму, какому-то алгоритму. И профессия преподавателя тоже, я вот читал статью, она тоже во многом теряет смысл. То есть те навыки, которые мы получали от преподавателя, то есть от брахмана, от учителя, мы теперь можем получить от искусственного интеллекта. Ты платишь деньги, подписываешься на какую-то программу, и он тебя обучает чему-то. Там ты где имеешь доступ. Он тебя обучает йоге. Ты подписываешься на платформу, и тебя какой-то искусственный интеллект обучает профессии преподаватель йоги. Вот так. И этому чрезвычайно противятся традиционные преподаватели йоги. Они возмущаются, они говорят, это не настоящее, это не йога. Настоящая йога – это когда Шри-гуру оказывает свою милость Шишье, ученику, и передает искусство йоги. А здесь какая-то платформа тебе передает искусство йоги. Это все не настоящее. Вот они и возмущаются, и хейтят. Это хейтят называют это не имбовым. Это не имбово, они говорят. Это йога не имбовая. Так. Ну, одним словом, в Кали-югу твоя дхарма уже не определяется твоим рождением, твоим происхождением. Дхарма определяется тем, где ты наиболее умиротворенно себя чувствуешь. Не слушай тех, кто говорят, надо стать тем-то, тем-то или тем-то. А сядь спокойно и скажи себе, где я себя буду чувствовать спокойно. На работе, будучи сварщиком, кассиром в Пятерочке, преподавателем йоги или хозяином сыроварни. Сам реши, где твой ум умиротворен. Потому что вот эта дхарма, это лишь вспомогательная дхарма к главной дхарме. Есть сиюминутная дхарма, дхарма конкретного твоего рождения, человеческого, повторюсь. А есть бхагават-дхарма, то есть твоя, или санатана-дхарма еще называют, твоя вечная дхарма. Твоя вечная дхарма – это самосознание. Самосознание – синоним освобождения. Освобождение от обмана, от пут майи – это и есть твоя подлинная дхарма. Ее возможно осуществить, когда ты умиротворен. А ты умиротворен, если ты занимаешься некой свойственной твоему типу темперамента делу. Вот если ты умиротворен, когда щелкаешь на кассе в Пятерочке товары, то занимайся этим. Потому что в этом состоянии ты сможешь самореализоваться. То есть осознать собственное «я», собственную атму, свой атман. Если ты можешь находиться в спокойном состоянии духа посреди сражения, как кшатрий, Кришна Арджуне говорит, ты будешь спокоен, когда вокруг тебя стрелы летают, огненные шары, дротики, копья, что-то шумит, гудит, стреляет, ты будешь умиротворен. И напротив, если ты покинешь поле боя, ты конкретно Арджуна, и затворишься в лесу, то ты будешь мятежен, дух твой не будет умиротворен. Ты будешь что-то в уме прокручивать, а может быть так надо, а может быть сяк надо. Ты посмотришь на два муравейника красных и черных муравьев, как они между собой ругаются, и будешь думать, вот красные плохие, а черные хорошие. Будь воином, потому что это твое призвание. А Удхаве, о котором мы будем сейчас читать в 11 книге, Кришна говорит напротив, если ты в дела мира погрузишься, то ты будешь мятежен духом. Ты не сможешь нащупать себя, не сможешь сам себя ощутить, познать. Но если ты от всего отречешься и уйдешь в Северные горы, в Гималаи, то ты ощутишь безмятежность духа и познаешь себя и высший дух. Хари Кришна.